Я хотел в основании к нашим рассуждениям прочитать одно место из Евангелия от Луки, из 22 главы. Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих. «И сказал Господь Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Аминь. Ну, мне хотелось, дорогие братья, вот тема очень большая, я попробую не слишком длинно, может быть, мы вопрос-ответы сделаем еще, да? Кто-то может поделиться, у нас как бы в форме такого общения сейчас будет. Знаете, мы говорим о том, что мы с вами дети Божии, и в этом нету сомнений, но Писание говорит нам, помните, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава, «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Или, допустим, Иоанн говорит в своем первом послании, 2 глава, 6 стих, «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». И вот смотрите, можно было бы очень много привести примеров, вот именно душепопечения Иисуса, уже братья затрагивали эту тему, но всегда практически мы находим, что Иисус молился. Казалось бы, ну что ему молиться? У него вся мудрость была, правда же, да? Он сам был истинный Бог и истинный человек. И даже были такие случаи, когда он воскрешал Лазаря из мертвых. Помните, он сказал, я знал, что ты услышал меня. Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы никто не подумал, что он без молитвы что-то делает. Он говорит, я ничего не делаю от себя. Я творю волю пославшего меня. И эту волю пославшего он узнавал в этом общении. Если вот так внимательно смотреть за жизнью нашего Господа, то мы найдем, что вот для Иисуса, знаете, вот сама молитва, она была частью его жизни. Это была его потребность. Он просто не мог без молитвы. Я скажу очень откровенно некоторые вещи. Я часто бываю в поездках. Когда бываешь в поездках, то бываешь где-то у братьев восстанавливаешься. И иногда я думаю, когда братья молятся? Вот ведущие братья, служители, пресвитера. Часто, когда ты бываешь, тебя берут в эти дома. Я думаю, когда он молится? Я думаю, что сейчас пропасть между теорией и практикой молитвы становится все больше и больше. И мне очень хотелось бы, вот, чтобы мы тоже, вот, рассуждая сейчас на этом семинаре об этой теме, молитва в душепопечении, увидели, что, вы знаете, сама молитва воспламеняет сердце человека для того, чтобы совершать это душепопечение или дает правильные слова душепопечителю. Потому что можно и неправильно что-то сказать, как брат говорил. Можно погубить, а не помочь человеку. Я не знаю, нравится ли вам ваша молитвенная жизнь, да? Но давайте вот очень честно, открытым лицом пред Господом. Ведь Бог абсолютно знает, вот, любим ли мы молиться или нет. Я же не спрашиваю, молитесь вы или нет. Я думаю, мы все молимся, но нравится ли вам молиться? Ведь молитва – это прежде всего отношения. Это не просьбы, это не стоны, это не жалобы. Это прежде всего отношения. К сожалению, это не все понимают люди. Я как-то встречаю одного брата, говорю, давай помолимся. Он говорит, о чем? Я говорю, да ни о чем. Мы просто поблагодарим Бога, что мы спасенные люди, что мы верующие христиане. Но как-то вроде неинтересно. Надо, чтобы кто-то перевернулся, или где-то кто-то раком заболел, да, или еще что-то. Ну, тогда вроде бы есть основания к молитве. А о чем молиться? Так вот, я хотел сказать, это прежде всего отношения. И проверяя свое сердце, вот так честно пред Господом, я нахожу, разные периоды были в моей жизни в служении. Люди, которые мало молятся, делают меньше всего. Это только так иногда выглядит, что они что-то делают. На самом деле нету результатов, которые расширяют Царствие Божие, которые утверждают в вере, которые помогают. Есть видимое что-то, знаете, шуму много, да? А результатов фактических нету. Люди, которые мало молятся, делают меньше всего. Я хотел, чтобы мы на это особо обратили внимание. Так вот, если посмотреть за жизнью нашего Господа, у нас нет времени все это просмотреть, да, но я вот просто вот некоторые места. Вот мне очень это место нравится в Евангелии от Марка. Первая глава, когда мы читаем, да, я некоторые места хотел отсюда. Вот давайте представим себе эту картину. При наступлении же вечера, давайте войдем в эту ситуацию, когда заходило солнце, 32 стих, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. До этого был очень напряженный день у Иисуса. До этого. И это не все, что он делал. Он был в доме у Симона, исцелил его тещу, которая в горячке. Ну и много разного служения было. И теперь день склонился к вечеру. Солнце уже заходит, ну позднее время, да? И весь город собрался к нему. Я не знаю, вам кому-нибудь приходилось молиться за одержимых людей? Это очень такое... Как-то мы с братьями, ну, не раз это было, молились, я помню, в одном месте. Когда это первый раз было в моей жизни, мне казалось, я никогда так не уставал, как на этой молитве. Это длилось примерно 5 часов. Эта девушка, которая была одержима, она, знаете, вот стоит просто девушка, и мы слышим одновременно разговаривать 7 мужчин примерно. Они потом и говорили, нас 7. Там дух лжи, дух разврата, дух блуда. Они прям называли себя по именам, да? Знаете, очень странно видеть молодую девушку, а говорят мужчины, голос мужской. Они с ней разговаривают, ведут диалог. Но это не тема, я не хотел об этом говорить, это очень трудно. И они кричали, плюй на них, противные мужики, они тебя сейчас убьют, ну, в наш адрес, да? Они бросали ее на пол, она крутилась там и сама. Ну, это было что-то, первый раз в жизни я это такое пережил. Это длилось 5 часов примерно. Я сам шахтер, и вот уже поделился вот с братом вашим, он тоже шахтер, ваш президент вашего братства, тоже работал на шахте. Я знаю, что такое физически тяжелый труд, я никогда так не уставал. Знаешь, вот как будто ты выжат абсолютно. Теперь представьте себе, Иисус исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Он был истинный Бог и истинный человек. Он уставал. Помните, утрудившись, сел у колодца Яковлева. Это не то, что он согласился уставать. Он мог бы не уставать, но он взял плоть человеческую, да? Он был муж скорбей, который изведал болезнь, он мог бы не болеть, но он согласился на это. Он алкал, он жаждал, мы читаем, да? И теперь представьте себе его изнурение, труд, да, который он совершил. Ну, знаете, может быть, прийти такое искушение же меньше помолиться. И вот мы читаем, а утром, встав весьма рано вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Как вы думаете, во сколько это было? Примерно. Весьма рано, это сколько? 4, 3. Я, знаете, на одной молодежной конференции спросил молодые, как вы думаете? Один говорит, ну, наверное, 8, говорят. Вот для него это уже весьма рано, знаете, ну, молодой человек. 8 часов, да? Я думаю, что у служителя должна быть молитвенная дисциплина. Я помню, очень мне понравилось, один брат нам приезжал как-то, это легло на сердце. И он говорит, я никогда, он это все подчеркивал, не сплю больше 7 часов. Ну, это как правило. Можно 6. Ну, говорит, тогда у меня голова болит, говорит. А когда у меня голова болит, тогда и у моей жены, говорит, голова болит, говорит. Ну, это плохо, говорит, когда у мужа голова болит, говорит, да. Говорит, у меня такое правило. Если я ложусь к 9 вечера, я встаю в 4 утра. Если я ложусь в 10 вечера, я встаю в 5 утра. И говорит, здесь лежу я, здесь лежит моя жена, а здесь у меня всегда стоит будильник, говорит. Когда звенит будильник, говорит, что я делаю? Первое, одной рукой я нажимаю на будильник, второй рукой я скидываю одеяло. И я, говорит, никогда не лежу одну минуту под одеялом после будильника. Никогда. Я себе представил этого брата, да? Я был молодым человеком, когда он это рассказывал. Я, знаете, вот он проводил одну конференцию у нас в Казахстане, и вот после многие говорили, это муж Божий. Не потому, что он это рассказывал, мы видели его. Он жил у меня дома. Я помню, он готовился к одной конференции тоже, вернее, к одному евангелизационному служению. У нас в городе большой, мы где-то там в два дворца спорта в одном. И он говорит, мне надо подготовиться. Я говорю, да, пожалуйста. И был еще один брат с ним, и мы сидели, беседовали, а он в комнате, где я обычно занимаюсь, там закрылся, ну и там занимался. У нас возник вопрос один. Я говорю, давай спросим этого брата. Это брат с Вильгельм Пальц был, евангелист, с Германии. Ну, я так тихонечко постучал, тихо, я так дверь приоткрыл, смотрю, он стоит на коленях перед письменным столом, ну и молится. И я его переводчику говорю, Виктора его звать, он молится. Ну, подождали 15 минут, я говорю, ну, я пойду сейчас спрошу. Открываю, молится. Ну, ладно, мы еще поговорили полчаса, через полчаса я открываю, молится. Ну, я уже больше не заходил. Знаете, когда он проповедовал, он ничего нового не сказал. Он говорил самые простые прописные истины. Но мы чувствовали благодать Божию, вот которая изливалась, которая касалась сердец людей. Да. И мы понимали, что за этим человеком стоит Бог. Когда люди молятся, это о чем говорит? Это говорит о признании своей слабости. Это говорит о признании авторитета Бога. Вы знаете, опыт может помешать. Вы согласны? Вот кажется, опыт есть. Ну, я поговорил с человеком, и он покаялся. Или, допустим, человек, у него какое-то искушение было там, да, я ему дал совет, и он справился, и все нормально. Но каждый случай индивидуальный. И теперь ко мне подходит человек с точно такой же проблемой. Ну, например, молодой человек один говорит, что мне делать, говорит, да. Я, говорит, вот постоянно, говорит, когда вижу женщин, говорит, и я, говорит, в мыслях, ну, вхожу в грех, могу в постель залезть к ней, говорит, в мыслях. Ну и все такое. Дал ему совет на основании Писания, смотрю, справилась. Теперь подходит другой, и думаю, а, я же знаю, как говорить. И знаете, это как искушение может быть. И тогда я меньше молюсь. Я полагаюсь на свой опыт. Опыт – это тоже хорошо. Но опыт может навредить, когда я полагаюсь на свой опыт уже. На свой опыт полагаюсь и меньше молюсь. Один брат как-то мне посоветовал, он говорит, когда ты, вот как служитель, ты же видишь, вот тебе идет человек, он что, хочет тебя поприветствовать или у него вопрос? Ты же по глазам видишь уже, правильно? И ты сразу невольно начинаешь молиться, Господи, дай мудрость, Господи, помоги, я не знаю, что он сейчас просит, дай мне совет, помоги мне, как сориентироваться в этой ситуации, да. Это очень много раз мне помогало в моей жизни. Я хотел сказать, для славы Господа, знаете, были такие моменты, когда ты, ну, вообще вроде бы не знаешь, что говорить. Это может быть даже на собрании быть, или в личной беседе. Я помню, как-то на одной беседе пришли ко мне муж и жена. Я вообще не знаю, неверующие. Они мне говорят, Франц Григорьевич, вот мы вот тут живем в одном городе, мы тут много слышали и про вас, и про вашу церковь. И вот мы хотим, чтобы вы нам дали совет. Если вот вы нам что-то скажете дельное, мы не будем разводиться, а нет, мы разводимся. И что я должен сказать? Но я пытался, говорил, молился, да. И мне так Бог положил на сердце пригласить их на служение. Я еще хотел подключить других, чтобы молились, да. И они сказали, хорошо, мы придем к вам на служение, если мы что-то услышим, мы не будем разводиться, не услышим, будем разводиться. В эту же неделю ко мне подошла одна девушка, которая хотела покончить жизнь самоубийством. У нее там были разные грехи, и, ну, я не буду вдаваться в детали. И то же самое сказала, я приду на служение, если что-то услышу, не буду этого делать. Нет, я, говорит, на себя руки наложу. Ну и знаете, как у нас бывает, то похороны, то еще что-то, встречи разные. Я готовился, приготовил какую-то тему, тоже сижу на собрании, так настраиваюсь внутренне. Я даже был не уверен, придут они или не придут, но как-то я на какое-то мгновение отключился. И вдруг я смотрю, они заходят, эти муж с женой. Я свой конспект смотрю, там ничего нету, что можно сказать этим людям. Я переворачиваю листы, там ничего нету. Есть слова, но нету огня. Потом смотрю, через время заходит эта девушка, которая хочет покончить жизнь самоубийством. И я вообще сжался. Но это две разные темы. И знаете, что я стал делать? Это, может, не видел зал, но я молился. Я вопил и взывал к Богу. Сидел тоже вот как братья вот так, да. Ну, наверное, братья, вы понимаете, часто у нас так бывает. И я говорю, Господи, у меня нету слова. Господи, я не знаю. Господи, дай мне слово. Если ты мне поручаешь сегодня что-то сказать, дай мне это слово. Я называю это исполнение Духом Святым. Когда человек идет под контроль Духа Святого, когда человек идет в повиновении Духу Святому, когда он дает простор Духу Святому в сердце. И знаете, огонь пришел. Я надеюсь, вы меня правильно поймете. Я не мог дождаться, пока хор кончит петь. Мне казалось, они слишком долго поют. Мое сердце рвалось, понимаете, да? Я знал, что Бог на моей стороне сейчас, да? Он дал мне слово, да? Но это так само собой не приходит. Ведь проповеди нельзя сочинять, их можно вымаливать только на коленях, правда? Мы же все это прекрасно понимаем. И вот когда мы смотрим на молитвенную жизнь нашего Господа Иисуса Христа, вот весь Его успех, все, что Он делал, мне кажется, вот это надо увидеть нам, для того, чтобы нам свое служение души попечения, любое служение связать с молитвой. Вот сила у Бога. И помните, псалмопевец 61 псалом говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Нам приходится 2-3 раза говорить, пока наши дети услышат, правда же, да? Или когда члены церкви услышат. Но когда Бог это скажет, и мы это переживем, мы это будем слышать и 2 раза, и 3 раза, и больше. Сила у Бога. У нас нет этой силы. И если Сын Божий нуждался в этом, да, то насколько больше мы, братья, сколько у нас есть извинений разных, да, вот мы устали там, или еще что-то такое, вот мы, но время, проведенное в молитве, это не потерянное время, это приобретенное время. Джон Весли когда-то говорил, если служитель 10% своего времени не молится, он не имеет морального права быть служителем. Что такое 10%? Это 2 часа 40 минут в сутки. Я думал, если бы с такой планкой бы подойти к нам, кто из нас мог бы оставаться служителем? Ну, кажется, а где мы возьмем эти 2 часа 40 минут? Мы же так заняты. У нас столько дел всяких есть. Но, братья, был момент такой, ну вот я хотел некоторые моменты буквально из Евангелия от Луки взять, да? Вот просто коротко из молитвенной жизни нашего Господа. Мы читаем в 3 главе 21 стих. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, написано, и Дух Святой сошел на него». 5 глава, 16 стих. «Он уходил в пустынные места и молился». 6 глава Евангелия от Луки, 12 стих. «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Вы когда-нибудь молились всю ночь? Знаете, один брат говорит, я не понимаю, о чем люди могут говорить целый час с Богом. Не понимаю. Я, говорит, засек время, начал молиться, говорил. Посмотрел 8 минут, уже не знаю, что говорить. Я ему говорю, знаешь, вот ты же должен и слушать, что Иисус говорит. Молитва – это же общение. Ты же даже не взял время, чтобы услышать, что Иисус ответит. Но просто это время, которое ты выделил для того, чтобы осознанно быть в Его присутствии. Что-то Ему сказать. И потом услышать его ответ. Мы так заняты, что мы иногда не слышим ответ. Иногда я вот так смотрю, вот, например, молятся за столом. за пищу. Там, Господи, святи, благослови эту пищу, аминь. Уже схватили ложки. И я одному говорю, слушай, мне кажется, Бог не успел осветить эту пищу. Ну не то, что он по времени опаздывает, Бог, да? Ну вы же сделали это формально. Вы же такая скороговорку сказали. Вы даже не подумали о том, что вы сказали сейчас. Это же неправильно. Ну сделайте это нормально. Вы знаете, Иисус это тоже не всегда делал. Он же тоже отдыхал. Но он это сделал в особый момент, когда он избирал учеников своих, а утром избрал этих апостолов. Он советовался с отцом, он говорил с отцом, всю ночь пробыл в молитве. Я знал одну семью, они всю ночь до утра смотрели вот эти голливудские фильмы, там по 100 с лишним серий. Ну, слышали, есть такие фильмы, наверное, да? А может, некоторые смотрят их. А потом, говорит, под утро, говорит, сами испугали жену, уже солнце всходит, да? Надо на работу двигаться, да? А не спали, понимаете, а потом голова болит, а потом давление, а потом помолимся за дорогого брата, он занемог. А почему он занемог? Кто ест и пьет недостойно вечерю Господне, будет болеть и немало умирает, написано, да? А если человек ведет вот такую жизнь неправильную, почему нету времени? Знаете, помолиться пару часов, кажется, это нереально. А смотреть эти, извините, полусексуальные фильмы, реально. Реально. Я встречал это искушение, знаете, в одной семье, но это тоже особая тема. Отец увлекся и смотрит вот эти самые фильмы на компьютере. Дети говорят, мы тоже хотим, папа, мы тоже хотим смотреть. А он говорит, вам нельзя. А что это, они говорят? Это, говорит, мультики, он говорит. Они говорят, ну мы же тоже можем мультики смотреть. А он говорит, это мультики для взрослых, он им говорит. Однажды его сын, который чуть был постарше, не знаю, сколько им было лет, там у него диски эти разные были, днем посмотрел этот мультик, который папа смотрит. Вы знаете, он потом исповедался служителю и говорит, вот он почти не потерпел кораблекрушение в вере. Он не мог поверить, что это его отец сделал. Это очень страшно. Вы знаете, когда мы ведем молитвенную жизнь, вот по примеру нашего Господа, мы сами, вот Он же нас опекает, вот ведь Он же переживает за нашу душу. Можно было бы еще в одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, помните, это уже 9 глава, Он спросил их, за кого люди почитают, за кого почитает Меня народ? Или однажды он взял, это 9 глава, 28 стих, он взял особо Петра, Иоанна, Якова, зашел на гору и там помолился. Или 11 глава, очень известная Евангелие от Луки, она начинается, случилось, что когда он в одном месте молился, перестал, один из учеников его сказал, Господи, научи нас молиться. Они молились, но они увидели, что у Иисуса это что-то другое. Это не были просто трафаретные слова, это была его потребность, это была его жизнь. И потом уже, я хотел еще одно место, 22 глава, 40 стих Луки тоже, придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вы знаете, это очень важно, дорогие братья. Это очень важно, вот обратить внимание, если мы говорим, что мы пребываем в нем, мы должны поступать так, как Он поступал. И Он дал нам пример. Он дал нам пример. Я хотел, чтобы мы сегодня очень откровенно подумали о своей молитвенной жизни. Почему бессилие у нас бывает? Почему нету радости? Почему уныние? Почему мы доходим до такого искушения, что мы повторяем слова, за которые Бог сказал, накажет? Мы говорим, ну какое еще бремя от Господа? И иногда слышат некоторых служителей, ну что там еще я должен делать? Вы знаете, что Господь сказал? Я накажу, говорит, за это. Я накажу, говорит. Кто будет говорить? Почему? Потому что в Евангелии от Матфея 11 мы читаем 27-28. Иго мое благо и бремя мое легко, Иисус говорит. И когда это становится тяжестью? Когда мы это своей силой делаем. Ой, как нам надоели эти люди. Да эти пьяницы, да эти воры. Да эти блудники, да и что такое, и ссорятся, и кичливые, и что только, братья, Если мы будем вести молитвенную жизнь, Бог даст нам силы и радости опекать этих людей, любить этих людей, помогать этим людям. Вот так, как делал наш Господь Иисус Христос. И я думаю, что у нас должна быть определенная дисциплина. Вы знаете, мы как-то делали такой эксперимент среди братьев. Я попросил, чтобы мы сделали анонимное анкетирование. Ну, в разных общениях это было по-разному. Некоторые мы попросили, чтобы они написали, сколько времени они проводят в сутки в молитве, не учитывая вот те моменты, когда мы за столом молимся, чтобы не отравиться, чтобы мы перед выездом на машине, чтобы машина не перевернулась, да. А вот когда мы просто говорим с Богом, вы знаете, 5 минут в среднем получается в сутки. И я думаю, 5 минут молитвенной жизни говорит о том, что человеку Бог в принципе не нужен. Ну, это может быть немножко грубо, резко, да? Но если человек только 5 минут имеет потребность в общении, это же говорит об отношении. Мы говорим, молитва – это прежде всего отношение. Если ни о чем говорить, ну как мы можем кому-то помочь, если у нас неправильные отношения? Вот вы замечали такую картину? Ну, допустим, я как-то ехал в машине с одними людьми, никого не знал, меня посадили, ну, я ехал, слушаю, они молчат, вроде знают друг друга, молчат. 5 минут едут молча, 10 минут едут молча, 20 минут едут молча, 1 час едут молча. И вдруг жена, которая сидит возле мужа, говорит, тучки на небе, не о чем говорить, абсолютно не о чем говорить. Но это же о чем-то говорит, правда же? Это же отношения. Это же отношения. Я хотел бы, чтобы мы вот здесь обратили внимание, братья. Сейчас очень многие жалуются, братья, что они впали в это искушение, что они, говорят, даже не могу назвать молитвой то, что как будто есть молитва. Голос сиплый. Или, говорит, тон такой торжественный придаю, говорят. Но, говорит, внутри как будто нет вот этого общения. Какой-то разрыв получился. Я думаю, это очень серьезное искушение. И мне хотелось, чтобы мы обратили на это внимание. У нас никогда не будет силы. У нас, если мы будем вести нормальную молитвенную жизнь, наше сердце будет воспламеняться. И тогда у нас будут чувствования Христова. Тогда мы будем любить людей. Тогда мы будем идти к людям. Тогда мы будем рано вставать. Тогда Бог нам даст мудрость. А кто любит Бога, тому дано знание от Него написано. Все вытекает одно из другого. Мне очень хотелось, чтобы мы на это обратили внимание, братья. Я не знаю, как мы по времени. Я хотел просто, может, несколько дать советов еще. Вот, допустим, по местной церкви у меня вот всегда с собой практически есть вот такой молитвенный бюллетень. Мы когда-то договорились с братьями, что мы будем молиться друг за друга. В церкви, где я нахожусь, у нас 108 братьев-членов церкви, сестер больше. Сестер больше, обычно в 2 раза больше, не знаю, как у вас это, да, но где-то 30% братья у нас в Казахстане так, я не знаю, как у вас. Может, у вас это лучше выглядит ситуация, да, а 70% примерно сестер. Но у меня каждый день есть 18-20 братьев, и мы всем братьям это раздали. Каждый день. Сегодня день, в который за меня молятся братья. Не потому, что я здесь, а потому, что сегодня пятница, и я уже молился за этих братьев, которые в этом списке. И я заметил, люди лучше узнают друг друга. И когда я молюсь за этих братьев, Бог мне показывает, на что мне нужно обратить внимание. То есть я вижу их нужды, их проблемы, думаю, о, надо же побеседовать, надо же посетить. Вот когда я молюсь, да, и Господь мне это как бы открывает, да. Я вот молюсь, и Он мне дает совет какой, на что обратить внимание, о чем нужно поговорить. Я позвоню, кого с кем-то встречаюсь, с кем-то беседую. Я заметил, что у нас в церкви братья лучше узнали друг друга. Ну, знаете, когда в церкви 400 членов, то иногда и не все знают даже, как звать друг друга, да. И вот спрашивают, а кто это такой, допустим, Хорошавин? Говорят, ну это тот, который с усиками. А, так это он и есть Хорошавин. А, теперь буду знать, да. А потом в следующий раз уже говорит, а о чем нужно за него молиться? И мы говорим, ну вот у него такие переживания есть. Обрати внимание, молись об этом, да. В принципе, хороший брат, да, но вот в семье там дети непослушные, они молятся, переживают. Я просто к примеру говорю, да. И смотришь, движение какое-то пошло, и люди ближе становятся друг к другу. И это очень важно. В целом в братстве своем у нас есть такая молитвенная эстафета в Казахстане. Что такое молитвенная эстафета? Когда-то Бог нам это положил на сердце, мы уже несколько лет подряд это делаем. Каждый день какая-нибудь церковь находится в посте и в молитве. Каждый день, круглосуточно. Круглосуточно мы это делаем, да? Мы просто увидели, мы назвали это сила молитвы. Вот, допустим, сейчас у нас на следующий год, у нас есть такие дни, где у нас рукоположенные служители братства находятся в посте. Потом они с церковью тоже находятся в посте. У нас есть специальный молитвенный бюллетень, который мы время от времени обновляем, чтобы это были актуальные просьбы и нужды для всего братства. И мы молимся об этом. Делаем это круглосуточно. По-разному делаем. Иногда мы это делаем в молитвенном доме. Ну, например, я назначаю, мы делаем это каждый ровный час, может прийти любой человек. Может человек прийти, уйти, без 10, 50 минут у нас идет молитва, 10 минут перерыв. 50 минут молитва, 10 минут перерыв. 50 минут молитва, 10 минут перерыв. И так круглые сутки. Потом мы эту эстафету передаем другой церкви. Кто ведущий, он говорит, вы знаете, что ваша церковь теперь в посте? Да, мы готовы молиться. Мы молились, и теперь вы молитесь дальше, да? И некоторые находились люди, которые говорили, ну что мы теперь и по ночам будем молиться, что ли? Но это молитвенная эстафета, мы договорились круглосуточно молиться. И вы знаете, мы не назначали специально людей, всегда были люди, которые приходили и в 12, и в 3 ночи, и в 5 утра, и днем, и ночью. Сделали это важным, рассказали примеры услышанных молитв. И мы увидели в этом большое ободрение в самой церкви. Некоторые родители, мы сделали молитвенную эстафету с участием самих детей. Нашлись критики даже такие. Ну, молодежь само собой участвует. Кстати, молодежи нравилось по ночам приходить молиться. Да? Ну, и хорошо, они силы побольше имеют физически, да. Но мы сделали такую молитву, дети приходили. Это надо было видеть картину, когда родители приезжали с детьми, маленькие детки. И мы назначали специально служителей. И вот 10-15 минут. И мы менялись. 15 минут одна группа детей, потом 15 минут другая группа детей. Я помню один случай, мы молились в одной группе, родители где-то там отдельно молились, а мы с этими детьми. Я слышу, одна девочка молится и говорит, Господи, благодарю Тебя, что мы не нищие. Думаю, интересно. Потом я с ней побеседовал, я говорю, а почему ты так молилась? Она говорит, а сегодня утром, я, говорит, когда в окошко посмотрела, у нас там мусорные баки стоят, и я увидел, как один дяденька там, говорит, в пакетах искал что-то покушать. После этого общения я как-то подошел, его отец, смотри, он такой мрачный, все, я говорю, ты что такой недовольный? А что радоваться? Говорит? Ну, проблем столько, все такое. Я говорю, знаешь, я сегодня молился с твоей дочерью. И она в молитве сказала, благодарю Тебя, Господи, что мы не нищие. Он говорит, она так сказала? Я говорю, да, я ему рассказал этот случай, смотрю, у него слезки побежали. Он говорит, тогда я согрешил. Дочь его понимает, что у них есть за что благодарить, есть хлеб насущный, да? И знаете, я увидел много благословений. Это нас объединяет, это нас делает сильными в Боге. И один брат когда-то дал мне такой совет. Я уже говорил о том, чтобы молиться. Я стараюсь всегда, прежде чем поговорить с человеком, помолиться Богу, чтобы это было неформально. Сам в душе помолился, с человеком помолился, и потом мы начинаем беседовать. Я скажу, я удивлялся в некоторых моментах, вот знаете, кто-то сказал так, пока говорил, сам понял. Услышали такое выражение? Я сам не понимал даже, да? И вот думаю, ну надо же, вот Бог такие мысли дает, я прям удивлялся этому откровению, да? Я не понимал так эту ситуацию, я не знал, да? И вот смотрю, я помню, с одной девушкой беседую, она мне говорит, я боюсь вас. Я говорю, почему? Она говорит, вы читаете мои мысли. Я говорю, о, вы меня ободрили, я говорю. Дело в том, что я не могу читать мысли, но я помолился тому, кто знает ваши мысли. И он мне сейчас вот помогает беседовать и так далее. Мне очень хотелось бы, дорогие братья, чтобы мы не впали, никто из сестры, конечно, тоже в это искушение. Я помню, один служитель говорил, что жена, вернее, одного служителя, она говорила, вот мой муж, говорит, да он мне не дает по ночам спать. Я говорю, а что такое? Она говорит, он сильно много молится. И он плачет, он молится, понимаете, да? А он говорит, я не могу не молиться. На моей ответственности 400 членов церкви. Я знал один случай про одного брата, который говорит, как через молитву Бог преобразил его дочь. Я, говорит, что только не предпринимал, и беседовал, и говорил там. Она не меняется, и все. Ну, вроде верующая, уходит все дальше и дальше в мир. И однажды, говорит, я решил ночь провести в молитве пред Господом. А ситуация была такая. Я как раз был на этой встрече, где был этот брат, а приехал с Америки один гость, и ему говорит, ты меня прости, что я тебе, говорит, позвонил. Я, говорит, что-то забыл, вот разница во времени. И он ему звонит, это было где-то, ну, 3 часа ночи. Телефон звенит, звенит, а тот-то молится там за свою дочь. Дочь просыпается, думает, что такое, папа обычно встает. Ради телефона она взяла, пошла, где он как будто должен быть, смотрит, постель пустая. А может, восхищение? Потом она раз-раз слышит где-то голос. Она подошла там, а он-то ничего не знает, ночь глубокая. Она тихо так подошла и слышит, он стоит и плачет. Плачет за свою дочь и говорит пред Богом, кается, Господи, я что-то упустил. Может быть, был невнимателен. Ну и вот исповедуется пред Богом, чтобы ему исправить то, что нужно. И как он любит, и как ему жалко, что она идет в мир, погибает. И, говорит, она когда услышала, она, говорит, рухнула на колени, говорит, рядом возле меня, говорит. И как начала каяться, плакать, просить прощения у Бога, да. И он этому брату, который позвонил, говорит, я хочу тебя поблагодарить за этот звонок, говорит. Ты даже не представляешь, что Бог сделал, говорит, да. И это сделала молитва. Знаете, когда люди молятся, тогда небо открывается, тогда Дух Святой сходит, помните? И Дух Святой в виде голубя сошел на него, он молился, да. И это было удивительно. Моя мама, я уже немного говорил, была молитвенница. Сейчас вспоминаю иногда, так стыдно. Она была евангелист настоящая. Вот к нам люди приходили, мы уже знали, вот никто мимо не пройдет, чтобы она не засвидетельствовала. Там, помню, где-то в поселке пожар был там, где-то, и сразу проверки идут, чтобы эти дымовая труба была заштукатурена, там где-то что-то было такое. Вот пришел к нам инспектор с пожарной инспекции, человек там. Ну, мама наша очень такая, говорит, добрый день. Это самое, она говорит, мы пришли проверить вашу трубу. Вот самое. Она говорит, да-да, вы правильно смотрите, Бог действительно живет на небе. Мама ему сразу тут, он, она говорит, да-да, если вы не покаетесь, вы попадете в ад, вы правильно смотрите, она говорит, да. Она, мы даже, нам так неудобно, мы прятали, думаю, ну что же мама в каждый след тут про Бога всем, да, вроде, да. Но знаете, какое впечатление? Когда мы искали свою маму, мы знали, где ее искать. Мама была или в кухне, или в спальне на коленях, за дверью, как сейчас помню. И мама нам говорила, нас у мамы было 6, и она говорила, дети, если я буду молиться, пожалуйста, не кричите, не перебивайте, тихо становитесь на коленке рядышком, подождете, когда я кончу молиться, а потом скажете, что у вас. Я помню, коленку рассек, мэм, прибежал, да. Мамы нету, где? Там. Я помню, зашел, ну, а мама всегда молилась полголоса. Почему-то, и даже когда Библию читала, она передала нам тоже это, да. Знаете, она говорит, тогда мыслей нет блуждающих, да. И когда ты читаешь Евангелие тихо, говорит, и мысли могут уйти куда-то. А когда ты, говорит, с выражением читаешь, даже ты один на один. И нам она тогда передала. И смотрю, мама молится. Ну, я стал рядышком, жду, когда она кончит. Она даже не слышит, она говорит с Богом. Смотрю, у нее слезки текут, она плачет. Слышу, она говорит, Господи, так за Франца переживаю. Я смотрю, у него такой характер начинает проявляться. Господи, жалься, я стою вот так, да, и весь дрожу. Она дальше за меня молится. Я тихо, украдкой встал, убежал оттуда, вода. Она даже не знала, что я там был. Но она даже не представляет, как это было сильно и много для меня. Потом я шел и плакал один где-то. Я сделал больно своей маме. Я видел, это была не лицемерная вера, она не на показ это сделала и так далее, да? Но вот эта молитва, она была как попечение моей душе. И это очень важно. Я так чувствую, мы без ужина останемся, если я не остановлюсь.
Ужин опаздывает, будет без 15.
Ну, осталось 10 минут. Хорошо, друзья, давайте так. Может, у кого-то есть вопросы? Или кто-то хочет просто вот на сердце что-то сказать? Пожалуйста. Вот молитва в душе попечения. Важность молитвы, необходимость молитвы. Но знаете, что у меня еще на сердце есть? Мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вместе помолились. Если мы просто поговорим о молитве, не помолимся, зачем мы здесь? Если мы не вынесем решение из этой конференции, то это будет, ну, послушали, ну, хорошие темы, какие-то иллюстрации, примеры, да, все правильно. Но если Дух Божий проговорил к нашему сердцу, и мы понимаем, это про меня, это для меня. И я тот человек, я давно не занимаюсь. У меня, знаете, один брат, ну извините, еще такую одну иллюстрацию, потом я подведу к молитве. Хотел бы это сделать с помощью Господа. Как-то рассказывал один миссионер, он был с Америки. Ну, говорит, мы часто были в командировках, ну, по служению. И руководитель миссии разрешал нам время от времени бесплатно за счет миссии позвонить домой. И он в какой-то стране там спасает этих людей там, да. И вот, говорит, как-то я, говорит, позвонил домой, говорит, и телефон взяла дочь. Когда она услышала, что это я, плачет навзрыд. Я говорю, что случилось? Она говорит, папа, папа, это ужасно, это так страшно, это так больно, я не смогу тебе это передать. Папа, папа, такое горе. Ну, у меня, знаете, говорит, коленки затряслись, я думаю, ну, может, жена умерла или еще что, да? И я, говорит, невольно, говорит, я говорю, что случилось, что случилось? Я не смогу сказать. Говорит, где мама? Ну, мама там, иди позови маму, бегом зови маму, да? И, говорит, у меня невольно слезы потекли тоже. Я сел, говорит, на кровать вот тут, в гостинице, где был, держу трубку, меня всего трясет. Вот сейчас придет жена и что-то расскажет, что там случилось. И вот жена, говорит, подходит и... тоже рыдает вся. А говорит, у нас дома была маленькая комнатная собачка, ее звали Кэбби, эту собачку. И жена говорит, Кэбби умерла! Кэбби умерла, говорит, да? И в этот момент, говорит, мне стало страшно стыдно. Меня, говорит, обличил Дух Божий. Кэбби умерла. И Господь, говорит, мне сказал, когда последний раз ты плакал за погибающий мир? Ты приехал в эту страну, я никогда не видел тебя на коленях в слезах, что люди идут в ад. А Кэбби умерла. Ты рыдаешь, твоя жена рыдает, дочь твоя рыдает, да? И говорит, я покаялся. Я понял, у меня нету этих чувствований, да? И просто перевернулась вся жизнь, и вот тогда пошли успехи. Вы знаете, Хэдсон Тайлера, китайского миссионера, миссионера, который в Китае трудился, это длинная история про этого благословенного человека. Но когда умерли его три дочери, и он поднялся на гору, и там молился Богу и говорил с Богом, о нем говорили, что когда он сошел вниз, это был другой человек. Это был человек, в котором действовал Дух Бога, который Господь смирил, приблизил к себе. И очевидцы говорили, что солнце никогда не всходило над Китаем, чтобы не увидеть этого человека в коленопреклоненном состоянии пред Богом. Всегда, ну как бы, знаете, образно говорили, когда солнце всходило, он уже стоял на коленях и молился. И тысячи людей обратились к Богу. Тут такой вопрос, как вы относитесь к молитве, когда друг друга все держат за руки? Что это? Медитация? Ну, я скажу так, смотря с кем держаться за руки. Например, у нас 16 внуков, иногда мы держимся за руки, потому что они убегают. И это очень помогает, им это нравится. Мы говорим, давайте мы станем круг, мы же любим друг друга, конечно, давайте мы возьмемся за руки, мы взяли за руки все. А теперь давайте закройте глазки все. Закрылись, это большой круг. Я говорю, теперь помолится каждый папа в каждой семье. Это мои сыновья и два зятя. А вы внимательно послушайте, о чем они будут молиться. И знаете, и тогда тишина такая, да. Не всегда мы это делаем. Я не думаю, что это плохо. Иногда, когда я, кстати, я стараюсь больше 2 недель не отсутствовать дома, я понял, что это плохо. 3 недели это плохо. Для себя я понял. 2 недели достаточно. Можно еще меньше, но больше это плохо. Плохо. И когда мы встречаемся, я иногда просто обнимаю свою жену, и она меня обнимает. Может, вам покажется это странным. Но мы молимся. И моя жена говорит, я так рада, что ты благословил моего мужа. И он снова дома. И я говорю, Господи, я так рад, что у меня надежный тыл. Что здесь есть те, которые за меня молились. И я счастлив, что я дома. Это непросто. Один брат как-то говорил, моя жена, говорит, меня всегда отпускает. Я говорю, о, здорово. А как она тебя отпускает? Она говорит, иди, иди, говорит. Я говорю, нет, я не хотел бы так. Я бы хотел, чтобы моя жена всегда мне говорила, я так хотел бы, чтобы ты был дома. Мне легче, когда ты дома. Но я благословляю тебя. И я буду молиться за тебя. Это дело Божие. Помни, здесь есть те, которые тебя любят и ждут. И которые будут за тебя молиться. Это так надежно, это так сильно. Может быть, конечно, я это на людях не делаю, я просто откровенно поделился тогда. Может, кто-то нас бы и осудил, сказал, что он в обнимку с женой там молится, да? Но это очень естественно происходит, потому что мы рады, что мы встретились, и мы любим друг друга, да? И нам как бы не хочется дальше ждать, потому что Господь с нами, и мы тут же и молимся на пороге. Господи, я так благодарен Тебе. Я такой счастливый человек, что я могу любить свою жену. И что ты дал ей такое сердце, посвященное, верное, преданное тебе. Что она правильно детей воспитывает, что она их правильно настроила. Она не сказала, отец опять где-то гуляет, бродит непонятно где. Есть и такие жены встречаются, да? Ну вот, бывает иногда вот такие молитвы, да? А в целом, я думаю, это главное в ритуал не превратить. Конечно, если говорить о взаимоотношениях с разными полами, да, это была бы уже семейная конференция, то мне очень не нравится, когда некоторые братья приветствуют сестер. Я за то, что приветствуют сестер, извините, сестры за руку. Приветствуем, приветствую. Но некоторые братья дольше задерживают руку, чем с другими братьями. И это мне не нравится. Я думаю, это огорчает Бога. Сестра, пусть Господь вас утешит, держит ее руку. Мы за вас молимся и гладит ее руку там. Зачем? Ну, это особая тема. А в целом, ну, я не думаю, что это медитация. Я не думаю, что... Ну, я не знаю, как это происходит, где и как, потому что некоторые думают, что только так или не иначе, допустим. Да? А вообще нормально, мы так учим детей, внуков в семье, например. У нас сейчас в одной семье, у нашей дочери, у них там двойняшки. У них уже 5 деточек, вот последние 2 двойняшки. И... Мне так приятно, знаете, мы никогда без молитвы не расходимся. Никогда. Никогда. Они это все знают. Знаете, одно время мы заметили, что мы, когда начинаем молиться, они не хотят молиться. Мы говорим, а почему? Они поняли, что после молитвы все расходятся. Они хотят оставаться у дедушки с бабушкой. И тогда мы поменяли это. Зачем? Мы это в середине делаем. В конце еще один помолится. Мы говорим, мы сейчас будем молиться, а потом вы можете еще играть. И они с удовольствием с нами молятся тогда. И знаете, интересно наблюдать, когда ему 1 год и 4 месяца, мальчик, у нас там есть так один внук. Я говорю, мы сейчас будем молиться, Саша. Он как играл, такой бух сразу на колени. Смотрит вот так, да, ну, что-то пытается говорить, да. Ну, нормально, нам нравится это хорошо. Вот. Братья и сестры, давайте возьмем, знаете, на что время? Чтобы помолиться Господу. Сейчас мы должны на ужин идти. Ну, пожалуйста, не в длинных молитвах. От кого Господь побуждает сейчас, да? Вот просто скажите, Господи, у меня в молитвенной жизни непорядок. Или у меня чувствования какие-то неправильные к людям. У меня обиды, огорчения, не могу кого-то простить. Да? Какое там душепопечение, да? Вот исправь, измени это, да? Вот нужно вот это обновление. Скажите это в молитве Богу. Кто-то тихо, кому нужно вслух, Бог скажет, кому надо вслух, вслух. Мы скажем аминь на вашу молитву, мы поддержим. А я закончу. Давайте встанем для молитвы.